страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня встречаемся в записи снова, такое у нас бывает. Но сегодня мы в любом случае начнем читать ваши письма, потому что комментарии в прошлый раз были интересные, прошлая передача, прошлая тема. На самом деле она была непростая, но давайте сначала скажем то, что мы напоминаем обычно. Дело в том, что постоянно присоединяются новые люди, и они зачастую не знают то, что для наших постоянных слушателей уже известно. Итак, мы читаем Библию от начала до конца, читаем Библию от Бытия до Откровения и делаем это за 5 лет. В этом, собственно, и смысл наших библейских путешествий. Мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. На этой неделе, кстати говоря, мы закончим с вами читать второе послание Фессалоникийцам, и мы вернемся в Ветхий Завет. Уже буквально через 3 дня мы вернемся в Ветхий Завет, и мы будем читать книгу пророка Иеремии. Так что, если вы хотите подготовиться, если вы хотите, что называется, быть впереди, ну, есть смысл начать читать эту книгу. Кстати говоря, есть замечательный такой способ, я понимаю, что об этом давно уже не говорил, но это важно. Есть замечательный способ быть готовым к нашим программам, к нашим встречам. Здесь 2 вещи, 2 компонента. Во-первых, молиться. Молитесь, пожалуйста, и о себе, о вашем изучении Библии, о вашем сердце, о том, чтобы Бог приготовил вас. Потому что подходить к Слову Божьему просто по-человечески, подходить к Слову Божьему с только рациональных позиций или с позиции разума, это неправильно. Потому что Слово Божие – это откровение, которое дано для того, чтобы менять нашу душу, чтобы преобразовывать наш дух. И понимать все это нужно не только разумом, но и духом. Но мы не можем понять Божьего Слова духом, пока Бог сам не откроет нам. Поэтому и важно нам с вами молиться, обращаться к Богу и просить: «Боже, помоги мне слышать Твое Слово, помоги мне понять то, что Ты хочешь мне сказать». И вторая вещь, второе качество, второй способ подготовки – просто читать Божие Слово. Ну вот, допустим, вы знаете, что завтра мы с вами будем читать 3 главу 2 послания к Фессалоникийцам. Соответственно, в подготовке к этому есть смысл прочитать как раз 3 главу. Мы ее, кстати, не всю успеем прочитать, но, по крайней мере, вы будете готовы, вы получите более широкий контекст. Ну и еще одна вещь, которую есть смысл сделать. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашим группам в соцсетях. Группа по страницам Библии, ВКонтакте, Facebook. Туда можно зайти, там можно найти записи наших уже вышедших передач и задать вопросы также, комментировать трансляции. Кстати, ваши комментарии и сегодня мы тоже будем читать, несмотря на то, что программа идет в записи. Ваши комментарии, конечно, мы обязательно будем читать. И завтра уже в эфире на некоторые самые интересные из них мы постараемся с вами ответить. Вот. Ну и наши прошлые уже вышедшие передачи, не забывайте их, пожалуйста, и в группах, и в нашем приложении Теос, и на нашем сайте teos.fm. Ну, потому что так или иначе большую часть Священного Писания мы с вами уже прочитали. И я напомню, что мы читаем Библию не для того только, чтобы восполнить такую жажду знания, хотя, конечно, жажда знания есть, если этой жажды не было бы, ну, зачем тогда все? Нет, мы читаем Священное Писание для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы Бог действовал в наших сердцах, для того, чтобы Он нас изменял, для того, чтобы нам быть ближе к Богу, ближе ко Христу. Потому что вот Бог дает нам Слово Свое именно с этой целью. Он хочет открыть нам свое видение, Он хочет открыть нам свою волю, Он хочет открыть нам свою милость, Он хочет открыть нам свой характер. Тут, например, в комментариях писали нам по поводу того, что, ну вот, Бог, который судит, это все неправильно, а Бог, настоящий Бог, это только Бог милостивый, это Бог милости. Понимаете, мы с вами можем говорить все, что угодно. Мы с вами можем предполагать все, что угодно. Но то, что мы должны знать, и то, чего Бог хочет, чтобы мы знали, чтобы мы увидели, что Он хочет до нас донести, оно ведь написано в Священном Писании. Я могу предполагать про Бога все, что угодно. Точно так же, как я, например, могу предполагать, что 2 плюс 2 будет 5, или 2 плюс 2 будет 6. А вы решите, что 7. Ну, какая разница, что вы предполагаете и что я предполагаю, если есть вот 2 плюс 2 равняется 4. Также и здесь Бог нам четко говорит, а дальше уже верить или не верить, Здесь он нам дает свободу выбора. Правда, и эта свобода имеет последствия. Это не то, что веришь ты или не веришь, все будет одинаково. Нет, это последствия фундаментальные, последствия, которые определяют всю нашу жизнь не только здесь, на этой земле, но и жизнь вечную. Это принципиальная позиция. И еще одна принципиальная вещь, на которой мы стоим, не только Слово Божие живо и действенно, но также и все Писание Богодухновенно. Это означает, что не наше дело разбираться, какое Писание ценное или более ценное, какое менее ценное, где здесь от Бога, где здесь от человека. Нам как-то писали по поводу того, что важно найти, что на самом деле говорил Иисус Христос, что на самом деле говорили апостолы, и что добавили к этому позднейшие переписчики. Нет, мы этим не занимаемся. И я напомню, что мы исходим из полной, дословной богодухновенности и безошибочности Священного Писания, и в том, что Священное Писание имеет полный авторитет, высший авторитет во всех вопросах, которые в нем рассматриваются. Кто-то скажет, что это старомодно, и мы с удовольствием с этим согласимся. Да, за новой модой мы не бегаем. Это не наше дело, это не наша задача. Ну, давайте посмотрим ваши комментарии. Пишет Марина Воронцова. «Однозначно согласна с вами. Я сама благодарна Богу за гонения и испытания, потому как через них Бог научил непоколебимости, не сдаваться и быть решительной, побеждать, а не убегать от трудностей». Никогда не узнаешь, насколько ты слаб, пока не столкнешься с проблемой. И именно в этот момент ты хочешь, чтобы твои немощи стали почвой, на которой расцветает сила и могущество Бога. Спасибо вам за служение. Вот тут, да, Марина подчеркнула две важные вещи. Не только никогда не узнаешь, что ты слаб, но также ты никогда не увидишь Божью силу, пока Божья сила не проявится в твоей жизни, пока Божья сила не проявится в конкретной ситуации, в ситуации, которая для тебя действительно тяжела, в ситуации, которая для тебя безвыходной кажется. Более того, ты не увидишь Божьей любви, ты не поймешь, насколько Бог тебя на самом деле любит, пока эта любовь для тебя не откроется. Но вот когда мы говорим: «Боже, ты меня сохрани от неприятностей, ты меня сохрани от испытаний, ты меня сохрани от болезней, ты меня сохрани от того, от всего», мы фактически говорим: «Боже, мне и так хорошо. Я не очень хочу слышать и не очень хочу ощущать твою силу. Я не хочу понимать, как ты со мной, как ты во мне будешь работать». Но это уже не просто недоверие Богу. Это неготовность получать, ощущать, принимать те благословения, которые Он нам дает. Я вам могу сказать по собственному опыту, я думаю, что многие из вас ответили по своему опыту также, что неприятности, трудности, испытания – даже болезни могут стать Божьим благословением. Потому что во многом именно на одре болезни, да, вот когда ты не просто болен, а серьезно болен, вот тогда ты начинаешь понимать, каков Бог. У тебя есть не просто время общаться с Богом, но у тебя есть некая тишина для того, чтобы услышать Божий ответ. То есть ты понимаешь, что Он тебе хочет сказать через это. И тогда ты начинаешь благодарить Бога за трудности, благодарить Бога за испытания. Не стоит этим пренебрегать, не стоит от этого отказываться, как будто, ну вот, без бурь оно легче. Наверное, без бурь легче, но бури Господь приносит в нашу жизнь не случайно. У Него есть цель. И, друзья, кто мы вот с вами, чтобы говорить Богу: «Знаешь что, Боже, а я этого не хочу». Тут непослушание может получиться. Очень сложный и очень важный вопрос задает Наталья. Она пишет: «Очень много Бог открывает через изучение Слова и ваши эфиры. Но вот вопрос. Почему в церкви так мало говорится о Дне Господнем и о восхищении церкви? Потому что сложно об этом говорить или сложно слушать? А ведь церковь должна об этом говорить. Спасибо». Давайте я попробую ответить Наталье. Интересно, что... Да, я здесь напомню, что наша программа готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот ему этот вопрос тоже задавали. И мне очень нравится его ответ. Знаете, я бы, наверное, да, даже не наверное, а точно не вел эти передачи, если бы мне не нравился подход вот этого конкретного человека. Это не значит, что я всегда с ним согласен. Есть вещи, в которых я с ним не согласен. Но вот подход к чтению Библии, подход к изучению Священного Писания, который мы находим у него мне действительно очень-очень нравится. И этот вопрос ему задавали. Почему в церкви так мало говорится о восхищении церкви, почему в церкви так мало говорится о последних днях, в принципе, то есть, ну вот, что такое здесь получается. И на самом деле причин несколько. Одна из причин действительно в том, о чем вы, Наталья, сказали, потому что действительно, когда мы с вами говорим о восхищении церкви, это сложно. Этому сложно учить, это сложно не только слушать, да, но и пастору, лидеру церкви, проповеднику сложно об этом говорить. Во многих, даже учебных заведениях, об этом не особенно часто говорят, этому не часто учат. Поэтому пастор, лидер церкви может об этом не знать, может об этом не задумываться. Но это не единственная причина. Есть и другие. Одна из них заключается в том, что все-таки разные христиане. Да, христиане, которые при этом любят Бога, которые стремятся к тому, чтобы слушать Бога и слушаться Бога. На вот эти вопросы по поводу восхищения церкви, по поводу второго пришествия отвечают по-разному. То есть здесь нет единства христиан в подходах к решению этого вопроса. И вот пастор, я понимаю пастора в этом плане, пастор будет, может сказать, слушайте, а зачем я буду говорить о том, что церковь разделяет? Зачем я буду вносить потенциальное разделение? Зачем я буду вот это проповедовать? И пасторы удерживаются от того, чтобы об этом говорить. Однако есть способ проповедовать, есть способ говорить и не удерживаться. И заключается он в том, чтобы, с одной стороны, читая Священное Писание, сказать о том, к какой позиции ты пришел. И не только ты, кстати говоря, да, вот есть и другие люди, которые на этой же позиции стоят, то та же позиция у них. А с другой стороны, сказать, что разные христиане могут несколько различаться в подходах к решению этого вопроса. Разные христиане решают эти вопросы по-разному. Но это им не мешает любить друг друга, это не мешает им общаться в Иисусе Христе. И над всем этим, и превыше всего этого, ответ еще на один вопрос. А вот оно зачем? То есть, почему важно говорить о восхищении церкви, почему важно говорить о втором пришествии Христа? Не потому, что это некая площадка для богословских споров. Ибо если она просто превращается в площадку для богословских споров, то мы что-то не поняли. Причем не поняли что-то очень-очень важное. Ведь Господь дает нам эту истину не для того, чтобы мы просто спорили о ней. Нет, смысл в другом. И мы с вами это уже проговаривали не раз. Осознание скорого пришествия Иисуса Христа, или грядущего, точнее, пришествия Иисуса Христа, осознание того, что произойдет в последние дни, должно стать для нас с вами мотивацией для нашей повседневной жизни. Это как садовник из истории, когда вот садовник говорит: «Я жду приезд своего хозяина». Когда хозяин последний раз здесь был? Ну, 10 лет назад. А что, вот он сегодня приедет? Я не знаю, но он может прийти или приехать в любой момент. И поэтому сад у меня возделан, и поэтому у меня все в порядке. Вот я жду. Это ожидание не приводит к пассивности. Напротив, оно приводит к активности в нашей христианской жизни. Зачастую нас, христиан, как раз и упрекают в том, что мы становимся слишком пассивными. Но вот средство от этой пассивности, средство против этой пассивности, это как раз и есть ожидание пришествия Иисуса Христа. Если я жду, что Он придет, причем может прийти в любой момент, то это должно влиять на мою жизнь. Так что можно говорить на эти трудные темы, на эти сложные темы, при этом выделяя главное. И, кстати говоря, помните, мы говорили о плохих мотиваторах, о плохой мотивации. Ну, например, мотивировать себя тем, что вот я боюсь. Да, страх Божий – это штука нужная, это штука библейская. Но вся наша христианская жизнь не может мотивироваться только Божьим страхом. Вот я так боюсь, что… и так далее. Это как если бы вот в том примере, с которого я сегодня начал, сказать, ну вот садовник, он возделывает сад, потому что он боится, что хозяин придет и ему задаст. Но это плохая мотивация. Он не может день за днем, год за годом таким образом жить. Дальше Надежда Носкова пишет: «Спасибо вам большое за ваши проповеди, за его слово. Аминь. Да благословит вас Господь». И мы также Божьим благословением благословляем, друзья, каждого из вас, наших слушателей, зрителей. А по поводу испытаний пишет Алла Прохоренко. Проведя через испытания, Бог укрепляет, меняет нас. Так было и со мной. И Он продолжает нас менять через испытания. Да, вот это реальность, реальность жизни. Жанна Михайлова пишет по поводу того, что Бог сдерживает, что Дух Святой сдерживает зло. И она задается вопросом, сдерживает? Интересно, почему? Анастасия отвечает, думаю, чтобы была возможность Робин Гудам понять, что они грешники, и, раскаявшись в грехах, стать святыми. Раньше я любила эту сказку, книгу и фильм, это про Робин Гуда она пишет. А потом уже с христианской позиции посмотрела, вот ведь это же воровство, это грех. Теперь с детьми неприятно смотреть этот мультик. Бывает, некоторые люди, пишут Анастасия, на работе сами себе премии делают, берут чужое имущество, оправдываясь, что маленькая зарплата. И Жанна здесь соглашается, она пишет, со мной так было тоже. Брала себе больше из заработка, чем было разрешено. А разрешено было несправедливо мало. Вот тут, понимаете, какая штука? Да, это как раз интересно, что комментарий Жанны возник в связи с мыслью о Робин Гуде. Робин Гудство, такое слово, да, Робин Гудство, это борьба с несправедливостью греховными методами. То есть, вот Робин Гуд боролся с несправедливостью? Да, боролся, он не всех грабил, не всегда грабил, но с несправедливостью, со злом, методами зла бороться нельзя, потому что таким образом происходит только одно – происходит умножение зла. Жанна совершенно точно пишет о том, что было дано несправедливо мало. Зарплата была несправедливо мала. То есть, действительно, если это борьба, то это борьба с несправедливостью. Однако, опять-таки, такая борьба через воровство только увеличивает, усугубляет зло. И вот без Бога здесь можно сказать, а ведь вариант-то безвыходный. Ну, как, собственно, быть? Интересно, что Бог дает нам выход, причем выход зачастую совершенно неожиданный. Жанна пишет, у нас есть время покаяться и обратиться от своих прежних злых дел. Тут два подхода мы увидели к вопросу о том, почему Бог сдерживает, почему Бог не дает сразу вот это вот наказание, почему зло в этом мире удерживается Святым Духом. И одна перспектива, один взгляд, чтобы у них была возможность покаяться. Вот у них, вот у этих людей. Да, у людей, которые делают зло. Другая перспектива, и она здесь тоже прозвучала, чтобы у нас, я подчеркиваю слово, у нас была возможность покаяться. И вот тут сразу возникает вопрос. А благодарите ли вы Бога за то, что Он Духом Своим Святым сдерживает зло и тем самым дает вам, я подчеркну это слово, вот не им, тем людям, а вам возможность покаяться. Благодарите ли Бога за то, что Он через вот, Духа Своего Святого, через то, что Он дает время, благодарите ли вы Его за то, что через все это вы могли покаяться? Оксана пишет, у меня вопрос. Если забирается церковь, забираются верующие в Иисуса Христа люди, то кто будет убиваем, не поклоняющийся образу зверя и не принявший их начертания? Ведь если останутся люди, не принявшие Христа, то поклониться Антихристу, то поклоняться Антихристу для них будет вполне нормальным и даже обычным явлением. Кто же тогда не примет начертание и не примет Антихриста Богом? Вот тут интересный вопрос, потому что вы совершенно правы. Люди, которые останутся на земле, для них, для подавляющего большинства из них, а посмотрите, вот описание в книге Откровения Иоанна Богослова, действительно поклоняться Антихристу будет для них совершенно нормальным явлением. То есть вот это то, что для них нормально. Однако, если мы читаем Откровение Иоанна Богослова, то мы можем прийти к тому, к мысли о том, что и в это время, и во времена Великой Скорби будут люди, которые будут приходить, будут приходить ко Христу. Вот даже в то время, я еще раз повторю, потому что я оговорился, будут люди, которые во времена великой скорби, через великую скорбь, будут приходить ко Христу. Это те, которых мы называем святыми великой скорби. Кто-то скажет, ну как это возможно? Если церковь будет взята с земли, то каким, люди, каким образом люди в принципе смогут приходить ко Христу? Возможно. И приведу вам пример. Ведь к вере люди приходили и в Ветхом Завете тоже. До Дня Пятидесятницы, до того, как началась церковь, до основания церкви, люди тоже приходили к вере. И Господь работал тогда на этой земле, даже при том, что церковь еще не была создана, даже при том, что Дух Святой еще не пребывал в верующих. Мы с вами говорили о том, что Дух Святой тогда исполнял конкретные задачи, то есть он пребывал на людях тогда, когда Бог хотел особым образом этих людей использовать, например, авторов Священного Писания. Но вспомните, пожалуйста, ну, таких, например, людей, как Руфь, если говорить про моавитян, да, Давид, если говорить про израильтян, и многих-многих людей, которые приходили к Богу. Итак, даже во времена великой скорби будут люди, которые с верой будут приходить к Господу. И вот жизнь этих святых, испытания, через которые пройдут эти святые, будут гораздо больше, гораздо суровее, чем мы с вами можем себе представить. В Откровении Иоанна Богослова мы об этом читаем. Сказав об этом, должен сразу оговориться и сказать о том, что нет, не все христиане, причем далеко не все даже вот знающие, любящие Бога христиане, согласятся с такой трактовкой. И некоторые скажут о том, что святые великой скорби, святые, которые не поклонятся зверю, не примут на чело начертание, это церковь. Я не согласен с этим, но не буду с этим спорить. Есть достаточно позиций, достаточно утверждений, с которыми нужно спорить, с которыми важно спорить. Но в данном случае вот поживем, умрем, воскреснем, увидим. Мы сегодня с вами вернемся, кстати говоря, к 8 стиху 2 главы 2 послания к Фессалоникийцам. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы молим Тебя, веди нас, направляй нас, учи нас по Слову Твоему. Да будет слава Тебе, наш Господь. Да вознесется милость Твоя выше суда. Мы знаем, что так оно и было, и так оно и есть в Иисусе Христе. Ибо мы молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 836-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава. Я хотел бы вернуться сегодня к 7 стиху. Мы его читали уже в прошлый раз, но кое-что хотелось бы сегодня добавить. Я прочитаю этот стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Мы с вами говорили уже о том, что значит «взят от среды». Хочу, однако, сказать несколько слов по поводу тайны беззакония. Она действовала уже во времена апостола Павла. Она продолжает действовать и сегодня. Помните, как Иисус когда-то говорил о Царстве Небесном, как поле, где сеется Божие Слово, но вместе с этим, с этой пшеницей, посеяны также и плевелы, потому что пришел враг душ человеческих и посеял плевелы. И вот смысл в том, чтобы до какого-то времени и пшеница, и плевелы продолжали расти на одном и том же поле. Потому что если пытаться избавиться от этих сорняков сразу, то случайно можешь выдернуть и пшеницу. И вот весь мир – это как такое поле. На нем растет и пшеница, Божие Слово, действие Божьего Духа, и плевелы, которые посеял враг душ человеческих, которые посеял сатана. И до какого-то момента все это будет расти вместе. Тайна беззакония уже в действии. Эти плевелы уже растут. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. То есть будет момент, даже такой, когда эта тайна беззакония будет развиваться очень и очень быстро. Тут можно привести такую аналогию, что будет выдернута или вытащена, снята пробка из бутылки. Эту бутылку откупорят. И тогда действительно огромными темпами начнет развиваться как раз это беззаконие. И вот тогда откроется все как есть, откроется все на пределе. Тогда откроется беззаконник. Тогда придет Антихрист, этот главный слуга сатаны. Мы с вами читали уже 8 стих, но я тоже его перечитаю. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Что такое дух уст Божьих? Из уст Божьих исходит его слово. Господь истребит Антихриста, слугу сатаны, своим пришествием и своим словом. Про Антихриста мы с вами говорили уже в прошлый раз. У него около 30 наименований в Новом Завете. Но Словом Божьим, тем самым Словом, которым сотворена эта вселенная, тем самым Словом, которым Бог сотворил небо и землю, тем самым Словом, которым Господь пробуждает нас с вами к жизни, тем же Словом будет истреблен Антихрист. Как когда-то Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Так в свое время Бог скажет: «Да сгинет тьма», и тогда Антихрист будет истреблен. И кроме Слова Божия, есть также явление Божие. Явление по-гречески – это эпифаны. Корень – свет, то есть откровение Божьего света. Благодать открылась людям для спасения. Благодать открылась людям для того, чтобы, во-первых, из их жизни исчез этот грех, из их жизни исчезли и последствия греха. Ну и, соответственно, также Божьей благодатью Антихрист исчезает из этого мира. И Божьей благодатью сатана будет когда-то повержен, будет когда-то побежден. Мы с вами верим, что Иисус пришел в этот мир 2000 лет назад для того, чтобы служить, для того, чтобы учить, но главное, для того, чтобы пострадать на Голгофском кресте, для того, чтобы взять на себя наш грех, наше осуждение, принять смерть за нас и воскреснуть на третий день, заявив о своей победе над смертью. Кстати говоря, после прошлой нашей беседы некоторые из вас написали о том, что, ну, подождите, у вас получается 3 пришествия Иисуса Христа. Смотрите, первое пришествие, это когда он пришел 2000 лет назад, дальше он придет за своей церковью, и, наконец, третье пришествие, чтобы установить свое царство. Вы знаете, возможно и так. Тут при желании можно насчитать и больше. Ведь в первый раз Христос сначала пришел в Вифлееме, но служение его началось только через 30 лет. Да, есть эпизод в Иерусалимском храме, когда Спасителю было 12 лет, но большое служение началось только в 30-летнем возрасте. Так что и первое пришествие разделяется как бы на два. Второе пришествие тоже будет разделено на два. Сначала он придет для того, чтобы призвать к себе свою церковь, и акцент здесь на том, что церковь возносится ко Христу. Потом он придет в мир для того, чтобы установить свое царство. Так что два пришествия, 3 или даже 4 в данном случае не столь важно. Мы говорим о первом пришествии, но имеется в виду и Рождество, и рождение Иисуса Христа в Вифлееме, и начало, и все его земное служение. Мы говорим о втором пришествии, и имеется в виду как восхищение церкви, так и его приход на эту землю. И дальше 9 стих, только не путайте, потому что здесь говорится о пришествии, но не Иисуса Христа, а Антихриста, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями и чудесами ложными. Знаете, многие будут восхищены тем, что делает Антихрист. Здесь используется слово «сила», это «дюнамис». Это не только физическая сила, это также и духовная сила. Да, здесь будет духовная сила, которая имеет сверхъестественный источник. Только это не Божья сила. Иногда люди путают и говорят о том, что все духовное – это хорошо. Нет, духи бывают разные, духовные силы бывают разные, духовные проявления бывают разные. Так что в данном случае мы говорим о духовной силе, которая будет разрушительной, которая будет сатанинской. Но при этом Антихрист будет совершать невероятные чудеса. Возможно, он будет управлять ветрами, возможно, он будет управлять погодой, возможно, он будет лечить, это будет великий врач, великий целитель, возможно, это будет великий политический деятель, я даже практически убежден, что это будет политический деятель, который достигнет таких договоренностей и привнесет в мир такие изменения, что многие будут просто поражены. Кстати говоря, сегодня люди хотят чудес, хотят чего-то красивого, хотят чего-то необычного, и я думаю, что он сможет сделать то, о чем люди будут говорить. Так что все люди об этом будут говорить? Все люди это будут обсуждать? Нет, конечно, не все. Только те, кто не принимает Евангелие, только те, кто не принимает Иисуса Христа. Это яркое, броское действие Антихриста станет большой темой для разговоров. Я уверен, что по радио, по телевидению, в социальных сетях только об этом и будет разговоров. И отзываться об Антихристе будут только с самой лестной и с наилучшей стороны. Читаем дальше, 10 стих. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И вот тут, друзья мои, ключевая часть этой истории. Я вижу, что Евангелие распространяется по этому миру и распространяется все быстрее. Интернет стал замечательным способом для распространения Евангелия. Сегодня Божья весть доходит и в те места, куда раньше никак не могла дойти. Это замечательно. Однако в последние времена мир будет доверять Антихристу. И интересно, что Бог сам допустит, чтобы это случилось. Я еще раз прочитаю 10 стих и 11 тоже. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Бог сделает так, что мир будет верить лжи. Почему? Да потому что мир не поверил истине. Кто-то может упрекнуть и Бога и сказать, что это же несправедливо. Получается, что Бог подставляет людей. Я хочу вспомнить историю, о которой мы говорили в связи с книгой «Исход». Вспомните, как с одной стороны фараон ожесточил свое сердце, не слушая Бога. И с другой Бог ожесточил сердце фараона. Фараон отказался принимать Божие Слово. Фараон отказался быть послушным Богу. Иногда фараона, да и всякого человека, который противится Богу, рисуют как такую невинную жертву. Был такой милый, добрый, белый, пушистый фараончик, который хотел отпустить израильтян, а Бог ему в этом мешал. Ну или хотя бы милый, пушистый, белый, добрый фараончик, который хотел познать Бога, а Бог от него скрывался. Нет, все ровно наоборот. Бог призывал фараона отпустить израильтян, но фараон отказывался. Сегодня зачастую люди не хотят даже слышать о Боге, не хотят принимать Евангелие, они просто отвергают Божие Слово. И вот существует такой уровень отвержения, когда сердце человека начинает каменеть, когда покаяние становится для него все труднее и труднее. Кстати, это одна из причин для того, чтобы люди все-таки отвечали на Божий призыв сразу, Вот ты услышал голос Божий в твоей жизни, и ты ответил. Ты не ждешь пока. А что пока? Голос, конечно, будет звучать, но если ты говоришь «нет», то сердце твое все более и более закрывается от Бога. Если человек слышит Божие Слово и не принимает, то тогда Бог посылает ему действие заблуждения. Потому что человек не принимает истину. И это значит, что он, такой человек, сам обрек себя на заблуждение. Ты не хочешь истину, ты получишь заблуждение. Кстати, представители всяких культов и сект как раз охотятся за теми, кто отказывается принимать истину. Они пытаются уловить этих людей, причем зачастую слабых людей. Да, человек, не принимающий истину, оказывается слабым. И вот в этой своей слабости он становится жертвой. И я поражаюсь, насколько часто это приходится слышать и видеть, когда люди, отказываясь от Божьей истины, становятся жертвами лжеучений. И еще одна история, которая, что называется, происходит прямо рядом с нами. Знаете, друзья, скажу вам сурово, но я думаю, что это нужно сказать, это нужно озвучить. Если вы слушаете эту трансляцию раз за разом, снова и снова, и при этом отказываетесь обратиться к Господу, то есть вы слушаете все больше, погружаетесь все больше, но все громче и громче говорите «нет», то я не могу быть вашим другом. Объясню, почему. Я уже как-то говорил об этом, но я понимаю, что есть новые люди, новые слушатели. Вот смотрите. Пока человек не слышал Евангелия, у него остается возможность оправдаться. «Ой, я не знаю, я не в курсе». И Бог на самом деле, конечно, учитывает, что нам открыто и что не открыто. Он спрашивает с каждого из нас соответственно тому, что нам было открыто. Так вот, пока вы не слышали Евангелие, у вас есть хоть какое-то оправдание. Но, друзья, к вам, слушающим сейчас эти трансляции, это уже не относится. Вы услышали Евангелие, вы слышите его все больше и больше. И знаете, в вашей жизни я оказываюсь человеком, который отнимает у вас это оправдание. Вы не можете теперь Богу сказать: «Боже, ты знаешь, я не слышал». Не можете из-за того, что я и вся наша команда сейчас ведем эту трансляцию, а вы ее слушаете. То есть вы знаете, оправдание для вас уже не остается. Более того, если вы будете очень долго отвергать истину, рано или поздно вы как раз впадете в это заблуждение. Я предполагаю, что в последние времена, когда церковь будет вознесена ко Христу и начнется царство зла, которое будет преподноситься как великое добро, так вот я предполагаю, что тогда многие скажут: «Как хорошо, этих занудных христиан больше нет. Мы сейчас начнем устраивать настоящее царство человечества, царство гуманизма на этой земле». И будут думать, что приходит эпоха великой радости, великого процветания. На самом же деле это будет время великой скорби. Читаем еще раз 11 стих, а потом вместе с ним 12. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот что я хочу об этом сказать. Если вы отвергаете Евангелие, то вы прямым путем идете к суду. Это не потому, что мне так хочется. По-человечески я бы, конечно, не хотел, чтобы это так было. Да, у нас есть вариант сказать, что в Библии все неправильно написано, что Библии не стоит доверять. А вы уверены? А что, если в Библии написано все правильно? Мы в нашей жизни и в наших передачах как раз и исходим из того, что в Библии написано все правильно. И вы, человек, присоединившийся к этой трансляции, уже слышали библейское слово. Что вы с ним будете делать? У вас два пути, и эти пути вы уже хорошо знаете.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, Присоединяйтесь.
Но дальше с 13 стиха апостол Павел открывает практическую часть своего послания. Эту часть можно озаглавить так: «Христос грядет, и что теперь?» Да, теперь от нас ожидается, что и мы будем жить соответственно. И верующие люди, во-первых, должны укрепиться в Божьем Слове, во-вторых, утвердиться в своем хождении с Богом, послушании Богу, и, в-третьих, утвердиться в своих делах. Я хочу прочитать 13 стих. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Я считаю, что эти стихи дают нам полный спектр, полную картину спасения. Это спасение в прошлом, спасение в настоящем и спасение в будущем. Я еще раз прочитаю середину 13 стиха. «Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Итак, спасение начинается в прошлом. Причем это прошлое буквально самое начало творения. Бог предизбрал нас. Мы с вами читали вот этот великий фрагмент в послании к римлянам, 8 глава. Этот фрагмент, который некоторые называют мягкой подушкой для измученной души. Это не только богословие, это еще и великая практика. 8 глава, 28, 29 и 30 стихи. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Предопределение Божие, призвание Божие. Обо всем этом говорит апостол Павел. И было это с самого начала. Чарльз Сперджин когда-то шутил по этому поводу. Он говорил: «Как хорошо, что Бог предизбрал меня еще до того, как я родился. Потому что после того, как я родился, Он бы меня уже точно не предизбрал». Это, конечно, шутка. Бог знает каждого из нас еще до того, как мы родились. И вот тут-то и удивительно, что все равно Он нас избрал. С другой стороны, мы читаем слова Спасителя, который говорит: «Всякий жаждущий, приди ко мне и пей». И получается, что для тех, кто не приходит ко Христу, это происходит не потому, что их не избрали, а потому что они не жаждут. У них нет этой внутренней жажды. Итак, спасение в прошлом. Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Это Его дело, и мы уже в своей жизни отвечаем на это Его призвание. Дальше мы читаем о спасении в настоящем. Бог избрал нас, но плоды этого избрания, последствия этого избрания есть в нашей жизни сейчас. В конце 13 стиха мы читаем: «Через освящение Духа и веру истине». Вот это освящение Духа и это вера истине. Это практическое освящение. Бог хочет, чтобы мы возрастали в Духе и возрастали также в истине. Это Его желание, это то спасение, которое совершается сейчас. И спасение это может совершаться только через послушание. Если мы не будем послушны Богу, то спасение в нашей жизни совершаться не будет. Более того, сила для этого послушания также дается самим Богом. Это сила Святого Духа. И дальше 14 стих – это спасение, к которому мы идем, спасение, которое еще в будущем, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы идем вперед, и цель, к которой мы идем, это слава Иисуса Христа. Вот не наша слава, а Его. Апостол Иоанн в своем первом послании пишет об этом так. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». То есть это уже совершено, это уже известно. А дальше он продолжает. «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Мы теперь дети Божии, но пока еще не открылось, кем мы будем. И мы идем туда, мы идем вперед. Мы хотим это узнать, мы хотим это увидеть, мы хотим это ощутить. В послании апостола Павла к Колосской церкви, 1 глава, 27 стих, читаем, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Вот это упование славы можно перевести и как «славная надежда». И вот это взгляд в будущее. Итак, перед нами полный спектр спасения. Бог спас меня, Бог спасает меня, Бог спасет меня. Мое дело отвечать Богу на Его любовь, отвечать Ему любовью. И дальше, в связи со всем этим, призыв твердо стоять в Божьем Слове. Мы читаем 15 стих 2 главы 2 послания к Фессалоникийцам. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Тут важно помнить контекст. Апостол Павел учил в Фессалоникийской церкви лично. Вот это как раз слово. Это то, на что он ссылается здесь. Он говорит: «Я вас учил, и я вам также пишу». Он написал им уже два послания. Изучение Божьего Слова и послушание Божьему Слову приводят к богоугодным делам. Хотите поступать так, как угодно Богу? Узнавайте Его, приближайтесь к Нему. «Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Кстати говоря, если бы стоять было так легко, апостол Павел бы об этом не писал. Стоять в слове, стоять в истине порой бывает очень трудно. Слишком много всяких ветров, которые дуют и пытаются утянуть нас в самых разных, порой противоречащих друг другу направлениях. В одну сторону, в другую сторону. Я знаю людей, которые всю жизнь так и болтаются туда-сюда, убеждая себя или пытаясь убедить себя в том, что просто стремятся найти истину. Нет, ничего они не ищут. Никакого духовного поиска там нет. Там есть лишь болтание, совершенно нетвердое болтание в разные стороны. Именно поэтому апостол Павел и говорит в повелительном наклонении: «Стойте и держитесь предания». Вот это ваша задача. Будут ветра, будут искушения, но всему этому можно и нужно противостоять. Читаем 16 стих. «Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую в благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Пусть Господь утешит, пусть Господь утвердит. Иисус Христос и Бог Отец, Он возлюбил нас. Он дает нам утешение. Он дает нам надежду в благодати. Мы смотрим в прошлое, и мы видим то, что Бог уже сотворил для нас. Мы смотрим в настоящее, и мы видим проявление Бога в нашей жизни. И мы смотрим в будущее, и мы видим вот эту надежду, которую Бог нам дает. И вот утешение и утверждение – это то, что нужно каждому из нас. Утешение, чтобы нам не смущаться, чтобы нам не расстраиваться эмоционально. Укрепление, чтобы нам не бегать постоянно туда-сюда за каждой новой модой. Именно Божие Слово проповедуемое и принимаемое в силе Святого Духа, приведет вас к подлинным, реальным, настоящим, а не просто показушным Божьим делам. В следующий раз мы с вами увидим, что Божьему человеку силой Святого Духа важно утвердиться не только в слове, но и в деле. Если вы верите, что Христос грядет, то вы будете заниматься делом Божьим, потому что очень скоро каждому из нас придется дать ему отчет, как мы потратили вот эти недолгие годы, данные каждому из нас с конкретной целью. Завершу вот таким примером. Один мой знакомый пришел домой от врача. И он сказал своей семье и своим друзьям, своим знакомым: «Знаете, врач прогнозирует, что мне осталось жить полгода. И я хочу, чтобы каждый день, который есть у меня сейчас, имел смысл. Мы не знаем, сколько каждому из нас осталось жить. Мы знаем, что Христос грядет. И мы хотим, чтобы каждый день в предвкушении Его пришествия имел смысл». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.